Мы будем говорить о ситуации, которая сложилась вокруг расследования дел взрывов в Сватово. Юлия Науменко, адвокат. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню предысторию. 29 октября 2015 года загорелись склады Министерства обороны с боеприпасами в городе Сватово Луганской области. В арсенале тогда находилось, по данным чиновников, около 3500 тонн боеприпасов. Различные модификации, они начали взрываться. Снаряды разрывались и в черте города, погибли трое военных и одна местная жительница. Вот о том, что же сейчас происходит с этим делом, с расследованием, наказаны ли виновны, и будем мы сегодня говорить в нашем слоте. Еще мы пытаемся связаться с Ольгой Решетиловой, журналисткой, которая отслеживает эти вопросы. Ну а пока мы с Юлей будем говорить о том, что же вам, Юля, известно, на каком этапе, в общем-то, расследования всей этой трагедии. Есть ли кто-то еще наказанный, кроме обвиняемого майора Александра Литвиненко, которому, собственно, инкриминировали халатность?
Да, инкриминировали халатность, осудили, потерпевших в этом деле не было, поэтому потерпевшие остались в основном деле, скажем так. У нас был очень сложный путь этого дела, начиная от СБУ военной прокуратуры Луганского гарнизона, в последующем к военной прокуратуре Украины, главной военной прокуратуре. А в декабре буквально этого года я отправила запрос о том, все же, какие следственные действия проведены, проведены ли экспертизы на данный момент, потому что уже больше 2 лет проводится расследование, на что военная прокуратура мне ответила, что дело передано в Службу безопасности Украины. Что, в принципе, свидетельствует о том, что, скорее всего, есть экспертиза в деле, которая подтверждает, что есть признаки террористического акта. И, наверное, я думаю, что навряд ли будут устанавливать дальнейшую вину должностных лиц.
Но окончательно неизвестно. То есть вы это делаете на основании вот факта передачи, да, из военной
факта
прокуратуры?
Факта передачи, да. Последний раз, да, когда я знакомилась с делом, экспертизы еще не было, и передачи в СБУ, соответственно, тоже не было.
Ольга Решетилова, журналист, которая тщательно отслеживает все следствия по делам взрывов на военных складах, с нами на связи. Оля, здравствуй.
Да, здравствуйте.
Спустя 3 года вы для себя нашли ответ на вопрос, кто же виновен в этих взрывах на складах боеприпасов Сватова и наказаны ли они?
Ну, я, конечно, могу для себя найти ответ, но я не военная прокуратура, которая расследует это дело, и тем более не суд. Поэтому мой ответ, собственно, для общества ничего не значит. А очень бы хотелось, чтобы военная прокуратура тщательно расследовала эти дела, поскольку, как мне кажется, если бы было проведено эффективное расследование взрывов в Сватово, то, возможно, нам бы удалось избежать всех последующих взрывов и попыток поджогов складов. Я напомню, что тогда там было 2 уголовных производства, потом они, если не ошибаюсь, были объединены в одно. Первая статья – это террористический акт, а вторая – это служебная халатность. Вот. И военная прокуратура сосредоточилась на втором, на халатности майора Литвиненко, и так его ей не удалось доказать в суде, по сути, но он расследовал абсолютно сам террористический акт, поэтому мы не знаем, как произошел поджог достоверно, и, соответственно, не можем делать выводы на сегодняшний день, дело не в суде.
Оль, почему, по вашему мнению, эти расследования происходят, ну, негласно, скажем так, мы не слышим громких отчетов и результатов о проделанной работе?
Честно говоря, мы не только об этом не слышим отчетов, а обо всем, что делает военная прокуратура, мы не знаем. Кроме громких заявлений Анатолия Матиуса, на самом деле, если мы вспомним, ни одно расследование, о котором громко заявлял Анатолий Васильевич, не было доведено до конца, до суда. Единственное, наверное, это торнадо. Все остальное, в том числе и взрывы на складах, это только громкие заявления и, к сожалению, никаких расследований. Например, по взрывам в Калиновке есть сейчас только одно решение суда, это административный штраф одному из должностных лиц этого склада. Больше никаких расследований и ничего мы не знаем. И вот последнее заявление Анатолия Васильевича, хотя он изначально говорил, что там тоже присутствует служебная халатность, а теперь он говорит о том, что там возможно присутствие какого-то внешнего воздействия. То есть А общество не успевает при таком информационном потоке, который у нас ежедневно, общество не успевает следить и помнить, да, о том, что 3 года назад у нас же взрывались склады в Сватово, и мы до сих пор не знаем, кто виноват. Вот. Но это все забывается, мало кто за этим следит. Вот, слава богу, есть юристы, такие как Юля Науменко, которая занимается вопросами потерпевших. Кстати, кроме самого взрыва, там же есть еще одно уголовное производство, которое возбуждено против должностных лиц военно-гражданской администрации, управления капитального строительства, о раскрадании коштов целевых, в том числе прямованных на ликвидацию наследков выбухи в Усватово.
Ну, имеется в виду восстановление жилья, да, того самого?
Да, да, инфраструктуры и жилья. И, ну, это вроде как, насколько я знаю, это уголовное производство было у Луганской СБУ, но были изъяты сервера с документами этого управления, но так это уголовное производство также осталось на месте. Начальница этого управления Климова сейчас в розыске. В бегах ее не могут найти, а, соответственно, ну, больше ничего мы об этом не знаем. Единственное, что мы знаем, что местным жителям так и не были в полном объеме компенсированы шкода, да, то есть избытки, которые случились впоследствии взрыва.
Именно об этом мы будем говорить с Юлией Науменко, которая у нас в студии. Оля, спасибо за то, что нашли время и включились в наш эфир. Напомню нашим слушателям, Ольга Решетилова, журналистка, которая тщательно следит за всеми расследованиями о взрывах на военных складах в Украине. Это программа «Киев, Донбасс». Меня зовут Ирина Ромалийская. Юль, давайте по порядку. Итак, есть уголовное дело, которое передано в СБУ, и вы предполагаете, что это все-таки кончилось, последняя формулировка, это теракт, да, и, соответственно, извне пришла беда на эти склады, а не из-за халатности или недоработок внутри системы. Это одно дело.
Да, на самом деле халатность и сквалификация, она не исчезла, она есть.
Но первичной стал теракт.
Но я думаю, что все-таки да, теракт будет рассматривать как основную версию.
И непонятно, на каком этапе следствие, когда оно будет передано в суд.
Тут очень большой вопрос, будет ли, если это квалифицирует только как террористический акт, оно вообще передано в суд. Потому что до сих пор никого в данных, сколько у нас взорвались уже склады боеприпасов, и до этого не было установлено виновных.
Подозреваемых имеется в виду, да?
Подозреваемых, впоследствии виновных, да, которые были бы осуждены.
То есть даже заочно подозрение никому не предъявлено?
Нет, к сожалению.
И вот второе дело, о котором говорила Оля, это по факту раскрадания бюджетных денег. Что вы о нем знаете?
Ну, о нем у меня нет детальной информации, потому что люди не признаны там потерпевшим. То есть на данный момент это фактовое дело, где нет, ну, скажем, нет потерпевших. Хотя фактически, если мы будем рассматривать то, что часть людей не получила компенсацию, которая была разворована госчиновниками, то тут следует их тоже признавать потерпевшими, потому что они до сих пор живут в полевых условиях, в разрушенных домах очень многие. Ну, из-за, скажем, такого бездействия или действий по расхищению данных должностных лиц.
Вы во всех этих делах чьи интересы представляете?
Я представляю интересы вот как раз дочери погибшей гражданской жительницы Сватова, также нескольких людей, которые были ранены и которые, у которых были разрушены дома и была прямая угроза жизни, поскольку не было оповещения о том, что взрывается склад, и люди фактически не знали до последнего. Те, кто более или менее понимал, в какой стороне склад, сообразили вовремя, что это могут быть за звуки, они просто убежали в другую часть дома и таким образом остались живы. Но фактически, ну, ситуация была в одной ситуации патовая, то есть бабушка лежит, смотрит телевизор, думает, что взрываются фейерверки, до склада 1 километр, приходит соседка и говорит, ей собирайся, ты понимаешь, что взрываются склады. Она только собирает свою эту дорожную сумку, выходит, и в это время в ее квартиру прямое попадание снаряда града. То есть это тоже, скажем, судьба очень большая в том, что пострадавшая мирная была только одна.
Напомните, как она погибла?
Она находилась на работе в это время, позвонила своей дочери и начала спрашивать, что происходит. То есть люди тогда еще обсуждали, что в городе, говорят, что что-то взрывается, что взрывается. Ну вот такие как слухи. Проходит, наверное, полчаса, опять звонит вот эта вот женщина, продавец магазина, своей дочери, и говорит, что мне сказали, что взрываются склады боеприпасов, я закрываю магазин и еду домой. Ты, пожалуйста, тоже едь к нам, потому что...
Дальше находится. Дальше от эпицентра.
И она говорит, в этот момент связь обрывается, дочь. У дочери уже такие взрывы, что ее с ребенком просто она не может подойти к входной двери из-за того, что сильная...
Взрывная волна.
Да, сильная взрывная волна. Через время пытается связаться с матерью. Ну, как бы ничего, ей никто не отвечает. Потом она узнает о том, что мать погибла. Магазин ее тоже не пускали какое-то время, потому что должны были приехать следователи. Следователи не приезжали, они ждали. Эта мать лежала там, ну, как бы возле...
Эта женщина, дочь погибшей, признана потерпевшей?
Да, она признана потерпевшей, ей выплатили компенсацию, причем это был единственный ее случай, как бы выплаты компенсации именно морального вреда, то есть это не, скажем, ущерб имуществу. Ей была выплачена компенсация за счет
государства,
да, за счет администрации. Вот. Но, в принципе, больше никаких действий предпринято не было. Если я не ошибаюсь, 600 тысяч гривен.
Это областная администрация деньги брала. Да. А те люди, у которых разрушены дома или частично разрушены, они что-то получили от государства?
Те люди, у кого были квартиры в многоквартирных домах, там были восстановлены, где-то через год были восстановлены квартиры. Но опять-таки, это была восстановлена квартира, но, естественно, жилье, этим, ну, жилье как бы вернули, коробку, да, а имущество, которое там находилось, никто не вернул. У людей была техника. У людей было личные вещи. То есть люди фактически остались голыми стенами ни с чем. Им, ну, как бы больше никто не компенсировал. То, что касается приватного жилья, то до сих пор люди живут, где-то что-то сами позаделывали, окна, кто-то там стены позабивал клеенкой. Ну, то есть...
А почему так? Почему тем, кто жил в квартирах, восстановили, ну, хотя бы коробку, окей, а в частном секторе нет?
Ну, на самом деле, я думаю, что тут изначально было выделение денег именно на коммунальную собственность. Ну, и на самом деле на коммунальной собственности проще украсть, да, как говорила Оля. То есть тут проще было все это сделать. С частной собственностью, к сожалению, все сложнее, до сих пор не сложилось. Очень много было обращений от людей на кабинет министров Украины с просьбой решить эту проблему. Многие ездили на прием в Луганскую областную администрацию, но до сих пор эта проблема не решена, к сожалению.
Вы продолжаете требовать компенсации или восстановления жилья? Компенсация за имущество, вот те самые, я не знаю, ремонт, техника, мебель?
Ну, люди, естественно, пишут периодические обращения в Луганскую областную администрацию и в кабинет министров Украины, чтобы им предоставили все-таки, выплатили эти деньги. Второй механизм — это судебные иски, которые мы планируем инициировать при поддержке украинской Хельсинской спилки по правам человека. Но на данный момент все упирается в то, что нет результатов экспертизы. То есть один иск, который был рассмотрен хозяйственным судом Киева и удовлетворен. Это было предприятие «Агрохим», имущество которого было разрушено, к Министерству обороны Украины. Иск удовлетворен, он оставлен без изменения судом апелляционной инстанции. Соответственно, есть определенная позитивная практика.
Там иск о чем был?
О компенсации ущерба за разрушение. Вот как бы предприятие.
И Минобороны выплатила?
Вот не знаю, фактически выплатили или нет, но касации нету по реестру. То есть я проверяла, ну, скорее всего, да, я думаю, что это выплата.
Ну, то есть позитивное решение, позитивный пример уже есть, поэтому вы собираетесь так действовать и когда это касается
да,
граждан,
физических лиц. Да, то есть это аналогично, как бы можно применять такую же практику, такую же судебную, скажем, судебное решение уже, которое может иметь преюдидициальное значение. Но мы упираемся в то, что нет результатов экспертиз строительно-технических, которые бы определили размер вреда. То есть людям или самим нужно обращаться в экспертные установы и платить, ну, немаленькие деньги за проведение
экспертизы.
Ну, а сколько
это примерно?
Ну, по-разному, 5-10 тысяч гривен.
То есть вот на примере, да, если меня квартира пострадала, я должна обратиться вот к экспертам, заплатить им, например, 10 тысяч гривен, а не провести экспертизу, на какую сумму я понесла ущерб.
Да, они выезжают, осматривают стены, все смотрят, техническую документацию, какого характера будет.
Традиционно это должно делать государство?
Это должно делаться в уголовном процессе, потому что государство должно определить, какой ущерб был причинен преступлением. И экспертизы назначены были изначально.
Так.
Но прошло 2,5 года, результатов экспертиз нет.
А почему?
Следователи говорят, что расписали на Харьковский институт Бакариуса из-за того, что наше государство не готово к таким ситуациям было и к такому объему проведения экспертиз. Соответственно, экспертов мало. Экспертиз много, поэтому эксперты продлевают сроки, вот, и такая вот задержка.
Когда это было отправлено в Бакариуса?
Ну, практически сразу же, то есть это где-то декабрь, январь.
Ну, то есть за 2 года так,
да, то есть фактически 2 года
выехали на место. А сейчас это возможно еще проведение экспертизы, с учетом, что все эти 2 года там живут люди, они ремонтируют свое жилье, не знаю, клеят обои и так далее?
На самом деле экспертиза...
Она будет объективной?
Ну, она будет проводиться, там же составлялись акты осмотра сотрудниками полиции, которые по поручению прокуратуры это делали.
Угу.
Есть техническая документация изначально, какой дом был, какие у него характеристики. То есть эксперты, по сути, они, скорее всего, даже без выезда будут проводить эту экспертизу из-за объема.
Юль, ну какой-то тупик выходит, но эксперты не проводят экспертизу, люди, соответственно, не получают компенсации. Что дальше?
Ну, мы ждем еще, я думаю, что до весны результатов экспертиз. В дальнейшем будем писать на институт, я думаю, какие-то запросы на Генеральную прокуратуру, которая должна координировать расследование. Если нет, то будем какие-то выходы искать все-таки, чтобы люди в частном порядке определяли стоимость имущества, потому что есть сроки исковой давности 3 года с момента события. И дабы не пропустить эти сроки исковой давности, если наше государство не решит этот вопрос в мирном порядке, скажем, там, путем выделения средств на эти компенсации, то будем обращаться в суд.
В суд украинский, имеется
украинский,
в виду?
Да.
О каких компенсациях идет речь, о каких суммах?
Ну, сложно сказать. Тут достаточно разные. Ну, в среднем это может быть там 200 тысяч гривен, где-то это может быть 2-3 миллиона гривен.
А сколько таких пострадавших?
Ну, около 5 пострадавших, у кого практически полностью разрушено жилье, и частных, ну, я не знаю, сотни, наверное, частных домов, которые частично были разрушены.
Ну, то есть речь может идти там о 10, 20, 30 миллионах гривен.
Ну, да.
Ну, например, вот я так, если прикинуть коридор, то есть не такая уж большая сумма, в общем-то, для украинского бюджета.
Да, в принципе, да.
Будем следить за тем, как развиваться будет это дело. Надеемся на то, что вы нас будете об этом информировать. Спасибо вам, что рассказываете нам о таких громких процессах, потому что действительно часто после того, как трагедия уже случилась, да, и отшумели первые 5 дней, о них забываются часто. Спасибо вам за этот эфир.